Теперь я буду задавать вопросы. Раз вы не хотите сами спрашивать. Значит, такая загадка. Отгадка будет это сегодняшняя тема. Так. Есть такое произведение, называется «Чхандогья Упанишад». Адрес такой: 5.1.15. Там написано: главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а вот скажите, что?
Думать.
Нет, еще раз читаем. Был ответ: слушать и думать, да? Вот, я еще раз повторю. То есть мы должны понять, а что ж такое действие? Потому что мы можем метаться и зайти на ноль, на пшик, и ничего не сделать. И очень многие люди так делают и не понимают, что же такое действие. А вот ответ. Главным фактором деятельности. Деятельность — это значит, есть результат, который нас устроит. Главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать это не, или мыслить. А? Что? Правильный ответ. Что? Нет. Нет. Вот сейчас заинтересованы мы, да? Потому что это то, почему мы проигрываем всю жизнь. Вот если мы это усвоим, дальше все будет элементарно. Мы не можем ничего не делать. Душа деятельна по природе. И вот у нас либо получается, либо нет. Мы слушаем, мыслим, ну все делаем. В любом аспекте. В налажении взаимоотношений, в каком-то бизнесе, сетевой маркетинг, какой любой маркетинг, просто я плотник или кто угодно, оно или получается, или нет. Потому что вот есть эта вещь или нет. Итак.
Помогать другим.
Хорошо, скажите вот так. Помогать другим. Ну, немножко ближе, да. А кто помогает другим? Помогают другим обычно как-то от избытка. А если человек еле-еле душа в теле, он хоть бы себе, да?
Так устроено, обмен же. Все равно, чтобы что-то получилось.
Правильно, но это все косвенно. Нам надо в десятку попасть. Что объединяет успешных людей? Они чем-то отличаются от других?
Конечно.
Чем? Скажите.
Мы
счастливые, глаза горят, да? Что-то еще?
Нет, но они есть разные определения, просто думают, что они хотят, и думают, что для этого нужно сделать.
Способность мыслить не главный фактор деятельности. Mm-hmm. Человек может быть туповат, но все получаться будет. Он может недослышать, он может недовидеть, он может не смотреть по сторонам. Смотрите, мы думаем видеть, думать очень главное, думай. Mm-hmm. Да. Нет.
Деятельность же, она какая-то разумная, не просто там гайки на болтики накручивают.
Очень часто неразумные люди достигают успеха. Неразумные. Совершенно неразумные с точки зрения. Ладно, я не буду мучить. Это будет сегодняшняя тема называться. Итак, главным фактором деятельности, это умные веды говорят, каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. Жизненная сила. Если глаза горят, это означает, у тебя есть сила это сделать. Ты можешь недослышать, ты можешь недодумать, но у тебя получится. А жизненная сила дается от Бога. А вот это уже вопрос. Еще говорится, просто не хочется листать, в этой же книге Бхагавад-гиты, Сегодня мы будем проходить, то есть тема называется «Жизненная сила», но эта глава будет называться «Знание Абсолюта». Это седьмая глава Бхагавад-гита. Мы все будем говорить про эту седьмую главу. И этот текст я взял из этой же главы. «Жизненная сила». В этой же Бхагавад-гите говорится, что любое действие состоит из пяти частей. И туда входят чувства, туда... Ну, я просто не хочу, чтобы вы запоминали, я хочу запомнить, что туда входят усилия и Господь. Вот параматма, Господь в сердце. Когда читаешь, думаешь, Господь в сердце, да остальное можно свернуть, потому что это в него входит. Но я хочу отделить, что усилия могут быть, но если я это делаю без Господа, то знаете, как без Господа? Это без приказа. По-другому как? Вот что-то у меня возникло, я же захотел, и начинаешь делать, и прямо в руках кипит, да, как-то внезапно, да? Почему? Потому что Господь мне сказал, Он еще и дал силу. А если мне кто-то рассказал, я пришел, мне там научили, я с диска выучил что-то такое делать, а внутри приказа нету. Я знаю, а силы нету. Не получится. Я могу что-то такое наворотить, но Господь как время... А Господь, говорится, это время, вечное время, которое, он все и разрушил. Он говорит, а я тебе это говорил вообще делать. Иисус по этому поводу говорил, вот помните, когда Иисус идет, там куча больных, он одного исцелил, дальше пошел, те говорят, апостол, а эти? Он говорит, а мне отец не сказал про них ничего. Понимаете? То есть, если у меня есть позыв изнутри, на это дается силы, значит, действие произойдет, и более того, оно будет совершенным. Если нет, то нет. То я потрачу силы, жизнь свою, но нет. И есть четыре... Да.
Бывает же не сразу, ты понимаешь, что это все-таки...
Нет, это понимается сразу, непосредственно перед действием. Господь не говорит заранее. Через полтора года ты придешь туда и сделаешь это. Он тебе говорит, Господь находится здесь и сейчас, если вы слышали, да? Он не находится ни в будущем, ни в прошлом. Он находится в настоящем. Он говорит, сейчас дело. Он не говорит заранее. Планирующие люди не имеют силы. Мы об этом поговорим. Планируй, вот я это. Это хорошо. Это хорошо, но в рамках улучшения своей кармы, но не более. Карма это самсара по кругу. Вот я буду по кочкам по кругу ездить или гладко по асфальту. Вот вся разница. Вот планирующие люди, вот они по асфальту крутятся. Ну, разница. Они все равно ничего не достигают. Ничего. У них все это отберется. И когда будет отбираться, будет не очень приятно. Итак, начнем. Сила, жизненная сила. Откуда она берется? Это настолько простая информация, что если просто ее так сказать, ну не верится просто. Просто не верится. И здесь написано, это тайна тайн. Тайна тайн. Это вот этим говори, этим не говори. Она настолько простая, ну элементарная. Но для того, чтобы люди знали ее, чтобы она до нас дошла, много ли человек заплатило кровью? Во всех конфессиях, движениях, деноминациях эта мысль есть. Но люди платили кровью, потому что то, что в этом мире находится, там, князь мира сего, или там Махамая называется, все силы брошены на то, что люди эту тайну не узнали, настолько она простая. И проходит время, приходит религия, кто-то там какой-то очередной Прометей, дает людям огонь, да? Дает людям какую-то силу. Или Иисус говорит, так, все, встань и пошли, и все, все вообще-то просто. Это не я тебя исцелил, это вера твоя, которая с тобой села, всегда была, просто вы там не знал. И все такое. Ты ни от кого не зависим, а никакой структуры, как бы это не нравится, распинали, сжигали и так далее. И вот это истина. Потом Иисус ушел, потом раз, опять все бульем поросло, ритуальчики что-то подменили, что-то раз, опять, ой, это очень сложно. Потом появляется еще один какой-то там... Садху святой, опять эту идею проталкивает, опять против него огромные репрессии устраиваются. Я сейчас прочитаю, что... Ну, ладно. Потом прочитаю. И так далее. И таким образом, она такая простая, но она такая золотая, она омытая кровью многих-многих людей. Мы вот сейчас просто тут об этом говорим, и никто нас не распинает. За это заплачено. Прабхупада, вот, который эти книги, он говорит, это настолько просто, что вы пройдете мимо и не заметите, вы окунетесь в сложности, запутаетесь, как в сетях. Это настолько просто, настолько радостно. Итак, знание Абсолюта. Вот если мы будем это знать, знание, у нас будет что? Знание в этой книге переводится не как информация, я запомнил и могу кому-то рассказать. Знание переводится как качество. Качество. То есть знание — это характер. Принять знание — это на уровне рефлексии просто это действует. Понимаете? Знание — это знание — сила, слышали? Знание — сила. Вот что тут, какое это знание? Сейчас мы посмотрим, какое это знание. Так, это я не сюда. Знание Абсолюта. Сейчас очень модно это слово Абсолют. Потому что, в эзотерических всяких там кланах говорится Абсолют, абсолютная истина. Что же это за Абсолют? И вот говорится. Божественное качество — причина всех причин. Его богатство, их всего 6 штук. Богатство, слава, сила, красота, знание и самоотречение. Вот это и есть жизненная сила. Красота – это жизненная сила. Сила, она появляется в какой-то точке, и вокруг начинает все крутиться. Вот что-то красивое появилось, и все хотят посмотреть, да? Да. Или что-то сильное появилось такое, сильное, какой-то культурист. Шварценеггер сейчас придет. Сейчас я уверен, все вот эти, кто-то они в какие-то там пузлики играют, я не знаю. Они все выбегут посмотреть. А то, что сейчас уйдет. Оно притягивает. Это вообще не интеллектуальный выбор. Это сила, которая притягивается. Вот у Господа много имен, но главным считается Кришна. Вот в этой, во всяком случае, конфессии, потому что Кришна с санскрита переводится «все привлекающие». Все привлекающие. Мы привлекаем, и привлекается нас, привлекают нас, тянет. Сила, если мы видим где-то силу. Красота — это тоже сила. Знание — это тоже сила. Журнал так был. Самоотречение — это тоже сила. Какой-то худой йог, который там неделями не ест, интересно посмотреть, да? Почему? Потому что это тоже сила. Попробуйте не есть неделю, я на вас посмотрю. А рядом поставить потом что-то, сервировать стол, и он вас не притянет. Да? Вот. Если вас что-то притягивает, значит сила там, а не вас. Вы так, вагончиком просто. Сила — это когда вы действующий. И тут говорится, всякое действие, главное, это жизненная сила. Так вот, есть она во мне, в вас, в ком-то или нет? Если во мне ее нет, то я просто бревно в половодье, меня куда угодно, и я буду думать, что я хорошие вещи делаю, это все бесполезно. Я буду каким-то винтиком в чужом проекте, может быть, не в самом хорошем даже. Но я сам, как личность, я буду думать, что я религиозный, никакой религии в этом случае нет. Религия — это ты личность, и ты жизненная сила. Потому что ты по образу и подобию, потому что Господь притягает, ты становишься притягать, ты становишься личностью. Хотя, радостным, да? Вот. Кстати, если человек нездоров, это значит, что у него силы нет тоже. Но есть исключение, когда человек нездоров, но очень мощно воздействует на окружающих. Был не так давно, он уже как бы оставил тело здесь. Христианский такой, святой, не святой, я не знаю, когда его канонизировали, не канонизировали, но то, что он делал по сравнению с его здоровьем, вообще несовместимо. Он приходил там, исцелял дюжинами, потом уходил, и его чуть не под капельницу несли. Вот. То есть он имел силу на воздействие. Итак, ну я думаю, не стоит останавливаться, что такое богатство, что такое сила. Не стоит, вы знаете все это, нет? Ну, 6 штук. Просто, ну да, стоит об этом сказать. Почему? Потому что других совершенств в мире, даже более того, Бхагавад-гита говорит, во Вселенной просто нету. Они делятся на мужские и женские. Все делится в этом мире. То есть это имеется в виду материальные, как Господь себя проявляет вот здесь. Вот здесь, во всяком случае. Сила и красота. Мужское это сила, красота это женское. Это понятно, да? Вот. Богатство и самоотречение. Это тоже одно и то же, но разное. Самоотречение, вот я аскет, ничего нет, мне ничего не надо, я удовлетворен. Но если аскету что-то надо, он протягивает руку, туда падает просто. Ну а зафиксировать, что у него что-то есть, ну, нельзя. Или богатство, у меня там амбары, что у тебя? Это, вот это есть, и это есть, и это есть, и это есть. Это, вот это в том амбаре, это в том амбаре. Да? Богатство и самоотречение, это тоже пара. И третья, последняя пара, знания и... Кто-то помнит, что еще осталось? Слава. Слава. Знание и слава. Знание, я все знаю, как устроено. Я такой интеллектуал. Меня спрашивают, и я говорю. И я действую в знании. Ну, знаю ходы и выходы, как правильно. Есть слава Божья. Когда я действую помимо знания, это называется чудеса. Чудеса это когда нарушение причинно-следственной связи, когда никакие законы не работают. Когда Господь лично участвует в моих проектах, или я участвую в его проектах. Или он почему-то меня защищает. Бывает, да? Бывает такое. Ну так вот, прижали, я взял, помолился, меня раз защитили мистическим образом. Вот это называется слава Божья. Слава. Незнание. Это то, что единственное должно быть в церквях, все остальное у сатаны в изобилии есть. Вот чудеса должны быть. И у человека совершенно, если он Божий, если он Божий человек, у него эта слава должна быть. Вот. Это значит, у человека должны быть вот эти вещи, и тогда он имеет жизненную силу. Если он банкрот по вот этим всем показателям, он будет все делать, он проходить будет семинары, как и зачем все это делать, ничего это ему не поможет. А жизненная сила у него есть или нет, зависит от того, насколько у него хорошие отношения с Господом, или есть ли они вообще. Если их нет, то нет. И вот в этой главе говорится, четыре категории лиц, которые не действующие, потому что у них отношений нет с Господом. Они ему написано не предаются. Четыре категории лиц. И четыре категории лиц, которые ему предаются, у них может быть сила. То есть у них дело пойдет. Они узнают вот это вот знание абсолюта, они поймут это дело. Итак, начнем. Сначала. Мы будем скакать по этой главе, не по порядку. Так, это глава 7. Что здесь написано у нас? Первый текст. Услышь о том, это Господь говорит тому Арджуне, услышь о том, как ты сможешь постичь меня. Я вот суть. А полный текст гласит, Верховный Господь сказал, а сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как вручив меня себя, мне, сосредоточив на мне мой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Ну, чтобы не забыть, с чего начиналось, да? Я вот, ну, все вот эти витиеватые, это... услышь о том, слово услышь о том, как ты сможешь постичь меня. Как ты сможешь постичь меня? Вот он говорит прямо. Постичь меня, это значит постичь вот эти 6 совершенств. Это значит начать обладать силой. Потому что если не постигаю его, То есть люди, по-другому можно перефразировать так, удачные люди, которые постигли его или постигают его, или на этом пути находятся, то есть у них что-то получается. Тех, у кого не получается ничего, просто не получается, у них нет силы, они просто развернулись к нему вовсе не лицом, вот, и не хотят это, и просто роют землю, а бесполезно. И таких четыре категории лиц описаны. Сейчас мы будем узнавать себя или соседей, вот, и надо будет что-то с этим делать. И вот такая презентация в комментарии. Седьмая глава Бхагавад-гиты подробно описывает природу сознания Кришны. Сознание Кришны — это сознание. Это я знаю, что думает Бог по этому поводу, что мне сейчас делать. Вот что такое сознание Кришны. Это не обязательно там где-то что-то. Кришна исполнил всех совершенств. Здесь рассказывается о том, как он проявляет их. Мы зачитали, как он проявляет их. Кроме того, здесь названы четыре типа удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и четыре типа неудачников, которые никогда не делают этого. Ну вот самую суть, чтобы потом мы, в общем-то, ее знаем. Но просто кто эту суть понимает, а кто ее не понимает. Вот. Тут написано в тексте «идя путем йоги». А что такое идя путем? Йога – это связь. Связь с Богом, и все. Что за связь? Это Господь, который в сердце, и вообще, вот. Сосредоточив ум на Верховном Господе, можно только преданному, служа Ему. Сразу скажу, тут написано впереди, я пропускаю тексты, на Параматме. На Верховном Господе, это который вот здесь у нас, у каждого. Зови его как хочешь. Зови его как хочешь. Ну, искренне. Предыдущие тексты говорят, ты можешь с ним говорить, общаться как угодно, он согласен. Ну просто общайся, просто общайся, просто, Господь. Если по имени лучше. Лучше не по должности, лучше по имени. Итак, заниматься йогой надо, как предписано в последнем стихе 6 главы Бхагавад-гиты. 6. А это 7. Открываем последний стих. Он тут, слава Богу, недалеко, да? Заниматься йогой надо, написано. Тут очень просто. А тут написано в последнем стихе, это текст 47. Из всех йогов в тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, исполненный непоколебимой верой, связан со мной самыми тесными узами. Это последний стих. Это последний стих, который описывает финал апофеоз аштанга-йоги. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьятхара, тра-та-та-та-та-та-та. Вот. И последний. И здесь нам говорится, вы должны начать с этого. Вот то потом. А можно и не делать. Вы должны сразу с этого начать. Еще читаю. Заниматься йогой надо так, как предписано в последнем стихе 6 главы. Как же так? А если я дышать не могу? А если я там в лотос не могу садиться, да? Какая асана? А написано вот сразу так. Вот сразу так. Это называется бхакти-йога. Ты можешь сразу так. Ты можешь сразу с ним заговорить. Сразу заговорить. Знаете, почему я могу сразу с ним заговорить? Кто-то пронес это знание, пожертвовав своей жизнью. Поэтому пришел Господь и рассказал вот это. Потому что это надо только сказать. Надо что только сказать, и я ухватил, и все. У меня появляется сила. Какая? Какая угодно. Вот это вот шесть вот этих вот. Все богатство, вся слава, вся красота. Вы заметили, что красота вообще не от черт лица зависит? Да? То есть если сила, красота. Вот, например, какой-нибудь... Лощеный артист выходит, а у него там, знаете, в шахте силы нету. Вот мужчина выходит, да, женщина. И выходит, например, кого взять. О, Агутин. Просто я видел, я наблюдал реакцию женщин на Агутина. Если посмотреть так трезво, да, у него черты лица, рот большой, да. А без ума, у него же сила. Красота – это сила. Красота – это не черты и пропорции лица, нет. Красота – это внутренняя сила. Вообще все вот эти вещи, они все внутренние. они не зависят, инвалид я или как-то, да, и сила, и красота, и все вот это могущество, потому что изнутри, и каждый думает, вот уродился не такой, да, да какая разница, какой ты уродился, у тебя должна быть сила, у тебя вот эта йога есть, и тогда все, что хочешь, у тебя будет, понимаете? Написано, разные виды йоги, это все еще первый стих. Разные виды йоги. Йоги, знаете, какие бывают? Ну, кто-то, может, и изучал, я тоже изучал под чутким руководством одного замечательного человека, кроме штанги йоги, карма-йога, бхакти-йога. Ну, не в такой, ну, сахадж-йога, анасакти-йога. Раджа-йога. В общем, по одним чакрам только 7. А там еще есть комбинации. Дхьяна-йога, джняна-йога. Разные, оказывается. И вот про них все написано. Смотрите, что про них написано. Разные виды йоги – это всего лишь этапы на пути сознания Кришны. То есть эти все йоги только просто для того, чтобы я был в курсе дела, что думает Господь по поводу, что мне сейчас делать. И ничего, и больше ничего. Если это буду знать, то все остальное, все достояние вот этих йог, они просто побочные эффекты. Это какие-то ситхи, это мое здоровье. Это я могу долго... То есть вот эти все совершенства будут. Потому что если я буду действовать в соответствии с мнением Господа, то все, что есть у Господа, у меня будет. Я буду красив, когда надо будет быть красивым, я буду сильным, когда надо быть сильным. Не все время вот носить, и вот смотрите ее, да? Да. Что значит сила? Сильный человек, вы знаете, он никогда не соревнуется. Он просто ее применяет. Вот если взять там, ну я знаю, с Библии там Самсона. Я что-то никогда не... Самсон, знаете, да? Вот. Я что-то не заметил, чтобы он выступал на соревнованиях, на Олимпийских играх. Он просто выходил, если надо было отбиться, если надо что-то плечиком подвинуть, он это делал и все. Или там Геракл, да, вот Геракл. Ну, я думаю, все вот эти мифы, они как тут имеют основу, да. Тем более потом, когда вот это там Троя, Золотое Руно, сейчас это находят, да, находят эти вещи, значит, что-то было. Геракл, он никогда не соревновался, там ничего. Он просто шел и делал. Разрывает пасть льву. Я не знаю, какой-то культурист, пускай Шварценеггер, оставить его со львом наедине, я посмотрю, как он будет ему разрывать пасть. Вот. И смотрите, вот эти люди, вот эти вот, каких я перечислил, не вот эти вот, знаете, качки, да, культуристы, которые вот, и даже борцы, люди среди людей, они имели силу, они просто имели силу, сила нечеловеческая. Я знал лично одного человека, который имел нечеловеческую силу. Это Щербатенко Виктор Михайлович, жил на втором Запорожье, но он уже оставил тело. Этот человек гантельки не поднял ни в жизнь, но силой обладал чудовищной. Чудовищный. Он просто путя, это железо, это много железа, это шпалы, это рельсы. Он был освобожденный бригадир. Ростом чуть повыше меня. Ну, описанию не поддается внешний вид. Знаете, он был привлекательный. Чем-то был похож на Челентано. Не то, что на обезьяну, да? Вот, а вот на Челентано. Хотя немножко. Ну, привлекательный он был такой человек, и честный, он никогда не врал вообще. И вот когда четверо-шестеро путейцев ломиками пхнет вот эту крестовину, например, стрелочный перевод меняется, и так, и никак, вот так, всех так, одним движением рука так, понабирали детей в путя. Один берет и ломиком так, чух ее вот так вот на место, и все. И опять там. Вот это сила. И однажды у него была проблема, я говорю, знаешь, у меня есть одна целительница, знакомая целительница, она там работала недалеко, я его сводил туда, она посмотрела на него, говорит, я с ним ничего не могу сделать, у него тигриная сила. Какой-то, я не знаю, что это обозначает, что, но вот этот человек, ну я бы его назвал, знаете, праведный человек, потому что он никогда, я о нем несколько историй рассказывал, вот его начальство боялось до смерти. И у него все было в порядке, у него биография, ну. Вот у него была сила, в смысле физическая сила, настоящая сила. Он не тренировался, потому что все остальное привязки. Я гантельками не позанимался, у меня раз, и все это сдулось, как на этом, да? Вот это настоящая, вот что такое настоящая сила? Что такое настоящая красота? Тебе ни косметика, ничего не надо, ты выходишь, и ты красив. А все остальное, а то немножко пиар. Однажды этого Щербатенко в электричке шестеро парней решили обчистить. Ну, сломанные руки, челюсти. На седого дядю напали, такой седой какой-то такой, знаете, пенсионер. Он их раз, дяденька, не убивай, идите. Вот это сила, да? Вот это сила. Его просто от одного вида, причем добрый, ну, вот сила. Итак, с чего начинается сила? С чего начинается вот эта йога? Читаем. Заниматься йогой надо так, как предписано в последнем стихе 6 главы Бхагавад-гиты. Это значит, сосредоточить ум на Верховном Господе можно только преданно служа Ему. Что это такое? Сердце сказало, вот и действуй. Вот и все преданное служение. Преданное служение Господу состоит из 9 видов. Первым и самым важным из которых является шраваном. Вот почему Господь говорит здесь Арджуне: «Слушай меня». Без этого первого слушай сердце. Слушай сердце. И не лги, что ты его не слышишь. Нет такого человека, который не слышит свое сердце. Но если ты несколько раз Господа пошлешь далеко куда-то в темный лес, он тебе говорит: не пей, а ты выпил водочки. Не пей, не пей, не пей. Тогда он замолкает, но только по этому поводу. Он говорит: ну все равно ты вот не можешь, да? Замолкает. Но по остальному всему он говорит: не надо. Не надо заплашки, будет плохо. Но если ты уже... Но он не настаивает. Слушай меня. Вот. Вот откуда начинается сила. Непослушание Господу лишает меня силы. А конкретно чего? Непосредственно силы, аскетизма. Знаешь, что такое аскетизм или отречение? Это значит, я становлюсь нервный и не, такой нетерплячий. Ой, есть хочу, ой, в туалет хочу, ой, у меня, я не могу ни секунды подождать. Я становлюсь такой. Это когда-то, я не помню, какой-то фильм был, немцы собрали пленных, какой-то концлагерь, и им нужно было не то в полицаи набрать, не то что-то, а все же голодные. Они накрыли стол, шикарный стол, шеренгу выставили самых таких, и говорят: ну, давайте, кушайте, ребята. И наблюдают. Ну и там практически все кинулись на стол, и там этот курицу показывает. Ну, по фильму, наверное, по действительным событиям все это было. Раз. Наелись, они их вывели и расстреляли. А трое стояли и не подошли к столу. Ну, типа, не то, чтобы резвые, что они есть не хотели, хотели. Они говорят: а вот вы, люди настоящие, с вами мы сейчас будем разговаривать. Понимаете? Вот. Сила. Сила на меня не так-то просто воздействовать. Я начинаю воздействовать. Но не я начинаю воздействовать, а Бог во мне, потому что у меня йога с Ним. Только я от Него не послушаю. Все. Я обязательно прибиваюсь к кому-то, становлюсь рабом. Источник силы, да? Так, сразу быка за рога, потому что вдруг не успеем, да? Если успеем, то Господь, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг, преданного, неустанно слушающего его, очищает его сердце от материальной скверны. В общем, слушание, шраваном называется. А теперь такое интересное. Кто ж такие бессильные, и кто ж такие сильные? В этом мире общественное мнение говорит ровно наоборот. Вот эти успешные, эти неуспешные. эти успешные, это не успешные. Вот это. Но мне приходилось лечить бедных, богатых, разных людей. У меня есть некоторый опыт за внешним лоском, что там скрывается. Там такие не просто неудачи, а там катастрофы, жизненные катастрофы. Люди завидуют этим, но там завидовать вообще нечего. То есть вообще. Вот. То есть я могу подтвердить, я не такой авторитет, но могу подтвердить, что здесь правильно написано. Текст 15, глава 7. Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, это перечисление идет, четыре категории, невежественные, глупые грешники, сейчас мы поймем, кто это такие, низшие из людей, также те, чьи знания украдены иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне, то силы там не будут. Хотя дыма из них идет очень много, газеты пишут только о них. Они пиарятся как очень успешные люди. И тут написано, это философы, ученые, предприниматели, чиновники, лидеры общества. Лидеры общества, это заметные все люди. Но они пустые, они бессильные, и они живут напрасно. И тут написано, это как это слово... Душ кретина. Кретина, да? Знаете, что такое кретина? Это переводится как выгодное дельце. Если я действую из выгоды, ну, кретин, значит. И вот эти все четыре, вот они все кретины. Вот санскрит похож на русский, да? Итак, кретина номер один. Их называют мудхи. Мудхи. Мудхами называют безнадежных глупцов, которые работают до седьмого пота, как вьючные животные. Они хотят сами наслаждаться плодами своего труда, не желают отдавать их Всевышнему. Хозяин заставляет эту безропотную тварь работать до изнеможения. И осел даже не знает. Мудхи — это осел еще переводится. И вот первые мудхи, первая категория. То есть они честно работают, но силы у них нету. У них нет жизненной силы. Почему? Потому что параматму они в это действие не включают. Бога не включает в эту деятельность, значит, ничего не будет. Он будет работать, он думает, сейчас я еще поднажму, и что-то будет. Дело в том, что мы не можем угадать план Божий. Нам могут его только сообщить изнутри. Если мне не сообщили... А я сейчас угадаю. В жизни не угадаешь. Почему? Потому что перед тем, как ты начал действовать, тебе уже Господь там прошептал, что надо делать. Но ты его проигнорировал, почему-то тебе не понравилось. Ты ищешь другие варианты. Ты уже отмел этот вариант. Все другие варианты лишены силы, а значит, ты осел. А потом я говорю, меня этот обокрал, этот недоплатил, и вообще что-то не получилось. Почему? Потому что это можно эпиграфом к этой главе. Самое главное в действии – это жизненная сила, а у тебя ее нету. Нету. Ты много говоришь, много действуешь, много мускулами шевелишь, передвигаешь, много думаешь. Ты семинары все выучил, и уже язык на плечо, ничего не получается. Почему? Нет жизненной силы. Ты идешь против плана Господа. А план Господа – тебя поднять. Дать тебе красоту, силу, богатство. Он говорит, в твоем положении, в географическом, где ты находишься, в таком положении, какие у тебя качества, тебе сейчас вот надо идти туда, там все получишь. Он знает, чего не надо. А я боюсь. Я боюсь. Вот эти все четыре категории, они боятся информации изнутри, им надо информации снаружи. У них их философия жизни – страх. Страх. Поэтому надо у всех узнать, как там успешные люди, как там вот это, как там вот это, созвониться там между, да. Вот так вот. Но Бога не включили. Вот все предусмотрели, Бога не включили. И все. Итак, сейчас быстренько про плохих и подольше про хороших, да? На сладкое, да? Итак, мудхи. Это разумные, добросовестные люди. Разумные в смысле, они знают технологии. Они могут не обманывать никого. Но они обманули сами себя. Со страха. Разумные. Они, написано, неверно используют свой разум. Их разум душ крити. Вот. Поскольку они неверно используют этот разум и противятся замыслу Верховного Господа, их называют душ крити, что означает их разум и усилия направлены не туда, куда надо. Так. Вторая категория лиц. К следующей категории лиц, к следующей категории душ крити или грешников, по-другому, кретины, грешники, кретины, глупые. То есть не надо их осуждать, но они ошиблись, не направили не туда. И главная их ошибка, они не выслушали совет Господа, и все, не выслушали. Относятся нарадхамы, низшие из людей. Нара означает человек, адхама худший, низший. Здесь написано, кто эти нарадхамы? Это практически мы все. Людей, живущих в обществе, с развитой социальной и политической структурой, но не следующие законам религии, называют нарадхамами. Кроме того, религия без Бога не является истинной религией, поскольку религиозным заповедям следует для того, чтобы постичь верховную истину и свои отношения к ней. То есть, люди, которые платят за квартиру, которые соблюдают законы, которые с властями не ругаются, которые ходят в церковь, но все равно слушают, что там батюшка, а если батюшка им не говорит, не обращает их к своему сердцу, они все равно нарадхамы. И тут вот Прабхупада пишет, знаете, сколько тут, ну я не знаю, откуда это, ну, наверное, есть смысл. И поэтому 99,9% населения Земли составляют люди, относящие к категории нарадхама. Низшие из людей. В контексте данной лекции низшие из людей. Слабые люди. Слабые люди. И тут мы сейчас. И мы больше всего, поскольку их больше всего, этих людей, больше всего. Смотрите. Перечислено 8 категорий лиц, удачливых и неудачливых. И 99%, то есть 0,1% это 7 вот этих категорий, и 99% нарадхамы. И поэтому мы сейчас, когда быстренько пробежим всех, мы уделим внимание, что делает нарадхамов нарадхамами. Вот. Какая сила? И если мы поймем, какая сила делает этих нарадхамов нарадхамами, то есть знать врага это, ну, 80% победы, да, слышали? Мы просто не с тем воюем. Так, это нарадхама, да? Кто еще? Чье знание украдено иллюзией. К третьей категории душ крити относятся те, чьи знания украдены иллюзорной материальной энергией. Это преимущество люди высокообразованные, великие философы, ученые, поэты, писатели и тому подобное. Но иллюзорная энергия обманывает их, и они отказываются подчиняться Верховному Господу. Как это понять? Смотрите, это самое то, что надо люди, да? Высокообразованные философы, обыкновенные блаженные около церкви, и взять выдающегося философа, где книги, чьи переведены на много языков, поставить их рядом, и в критической ситуации кто выиграет? Понимаете? Сила. Поможет ли его сила? Почему? Это вот эти, на самом деле, это слава среди людей, вот то, что. Вот то, что он философ. А помогает ли философия с женой помириться? Спросите этого философа. Навряд ли. Я еще ни сразу не слышал, чтобы в взаимоотношениях, даже более того, эти не философы, а эти психологи говорят, дома никакой философии не помогает. Наоборот, разжигает скандал. философствуйте где-то там. А здесь, ну как есть, как есть. Вот. Не помогает. И мы знаем, что с личной жизнью, именно вот у этих людей с личной жизнью, ну, ученые, поэты, писатели, артисты, там вообще беспредел у них. Поэты.
А можно не согласиться?
Можно, конечно, можно не согласиться. Не соглашайтесь. Можно. Да, есть исключения, потому что есть ученые от Бога, но их меньше, мы про них почитаем, там все это есть. Есть такие. От Бога есть. Если у тебя от Бога, от тебя ничего никуда не убежит.
Там... Категория, получается, что категория людей, которая охарактеризована, она просто как бы логичная. То есть такие, и такие.
Есть такие. Мы просто про таких еще не прочитали. Угу. И знаете, можно как определить просто. Вот, например, вот был вот ученый Капица, да, помните? Не Капица, не тот, который там засыпал в телевизоре, а вот его отец. Его отец. Его отец, у него было огромное количество друзей. Он не был не просто ученый, тот просто как сын, вот так вот тенью как-то так пробился, там защитил эти докторские, которые никому не нужны, да. Настоящий ученый Капица, вот это его отец. И душа общества, душа, сила, вокруг где он появлялся, вокруг него сразу крутились люди. И он их никого не давил, они сами как личности возрастали. Вот, вот этот вот из тех людей, понимаете? Или ученый, другой ученый, например, как, Тесла, например, да? Никола Тесла. Так он это, его йоги, в Индии считали Махатма, большая душа. По два часа спать, столько все изобретений, которые сейчас есть, это его изобретение, сколько прошло. Многие, ну и так далее, да? Он ученый. Но вот смотрите, он другого типа ученый. Он ни одного опыта не делал. Он просто принимал, и у него была сила. Понимаете, в чем сила? Это не просто ученый. Он просто раз подумал и записал. Вот такая шестеренка таких размеров потом делают, ставят, она работает. Наши ученые делают несколько опытов, где она искрошилась, там добавляет, усиливает и так далее. Что значит сила в знании? Или, например, сила в отречении. В отречении. Вот я тренировался, там это закалялся, сила, да, и вот. И на холоде я столько, вот в книге рекордов Гиннесса очень много там, вот таких вот вещей. Я на холоде продержался, один там на муравейнике сколько-то там продержался, да? Ага, там они его грызли как-то, в какой-то медитации, наверное, был. Но все равно больше не мог, там ограниченное количество. Вот. А я знаю, что вот этот архипелаг ГУЛАГ, там одного священника и какого-то парнишку заперли в холодную, где они должны были окоченеть за 20 минут, а их продержали больше 2 часов. Психологически для них прошло 10-20 минут, им было тепло. Вот это настоящее отречение. Ты это делаешь, не тренируясь, не качаясь. То есть эта сила тебе дана. Вот что я имею в виду, сила. То, что тебе дано, и ты этим действуешь, это стрельнет, это будет, это хорошо. Потому что сам, говорится, Господь все дает даром, а сатана будет спонсором, чтобы ты сам все сделал. А потом все заберется. Ты будешь гордиться этим. Гордость вообще шлагбаум Господу. Вот что имеется в виду. Знаете, есть вот есть артисты, знаете, такие, и мы их прославляем, понимаете, прославляем. Вот она раз пришла, там не поступила, два пришла, не поступила. А есть, который пришел, и все сказали, так он тут как и родился, понимаете? От Бога у него это есть. Вот, например, это касается вот Тихонов, например, да? Он пришел, он сразу любимец публики, у него что-то было. Знаете, его штирлиц играл. Вот. У него и все роли были такие позитивные. Ну, баловень судьбы. Не баловень судьбы. У него сила в этом моменте была. Остальные добиваются. Сколько несчастных этих артистов, разбитых судей. Вот сейчас это все открываем. Мы думаем, что они роль сыграли. А там... Не было, потому что йоги. Итак, находясь во власти иллюзии, они сами не предаются Шри Кришне и не учат этому других. Ну, можете читать Господу, да? Какие? Вот эти великие философы сами не предаются, а они имеют авторитет, они имеют вес. И мы заканчиваем вот этих перечень неудачников. Значит, первые, которые работают как ослы и бесполезно. Вторые, кто там? Нарадхамы. Да, этих больше всего, мы на них остановимся, больше всего. Это просто цивилизованные люди. Бедные цивилизованные люди, их то на войну гонят, то вот это, им не везет. Что такое везет, они не знают. Не знают. Они просто обычные люди, и их мечта, финал апофеоз, это вырваться куда-то, или в артисты, или куда-то, вот в другую категорию неудачников, ну там более-менее. Эти просто неудачники, они понимают, а те делают вид, что они еще более... Но там, например, вот, я знаю этот Леонтьев, артист, знаете, он вырвался, он был слесарем третьего разряда, потом начал петь, удачно петь. Но он сказал на закате вот этой карьеры, хотя иногда выскакивает, сейчас поет еще, он говорит, если бы я знал, сколько грызни, крови и грязи на этом пути артиста, я бы не пошел в артисты. Вот сейчас, когда все прошло, когда слава, все, он говорит, я бы не пошел, я бы не стал бы петь. Понимаете? Я бы не стал петь. Почему? Потому что вот он артист, вот хороший, но... И мы даже знаем, помните, был такой инцидент, когда Пугачева отключила там ему там минус, помните, да? Вот даже вот позорище на всех, там огонек был, я не помню, что там было, да? И вражда. На высочайшем уровне артисты, кажется, а песни поют какие возвышенные, и такая грызня идет до сих пор, да? Ужас. Ну и какие же неудачники? Неудачники. И последнее. Люди, посвятившие жизнь богохульству, не способны предаться. Ну, это настоящие такие колерованные демоны, которые по-другому их называют еще глупцы, раз, низшие из людей, два, ученые, три. Ученые — это и поэты, это тоже немножко ученые. И атеисты, которые, бог, да какой бог, нет никакого бога. То есть он не обязательно может всю жизнь, но он это так или игнорирует, или просто на это дело смотрит, говорит, а, опиум. Но надо сказать, если бы храмы были как оно надо, никто бы не решился сказать. Я сейчас зачитаю. Нет, рано. Теперь хорошее немножко почитаем. Хорошее — это четыре типа праведников встают на путь служения мне. Страждущие — раз, ищущие богатство — два, любознательные — три, и кто стремится постичь абсолютную истину — четыре. По-другому, что это означает? Тот, кто попал в переплет, и ему очень плохо. Он взвыл и говорит, Господи, все, достало, не могу. Ему повезло. Вот тем не повезло, а ему повезло. Плачущий да утешится, слышали, да? Ему повезло. Почему? Потому что он потерял надежду получить оттуда, говорит, все, Господи, кроме тебя некому. Ему повезло. У него дело пойдет. Он получит силу. Страждущие. Вторая категория, все нормально, но ему мало. Господи, дай еще миллиончик. Тоже повезло. Просто хочет разбогатеть. Представляете, хочет разбогатеть. Он не говорит никакому, все вот эти четыре, даже стремление познать абсолютную истину — это чистое эгоистическое желание. Есть люди, которым нищета, богатство он не хочет, любопытный, он вообще ничего не хочет, все надоело в этой жизни, он хочет, типа, помирать пора, надо же как-то с Господом познакомиться, на всякий случай, да? А то мало ли что. Вот. Стремление познать, но он это за себя делает, он его еще не любит, это тоже эгоистическое желание. Но им повезло, ему ничего не надо, он хочет Бога. Потому что он слышал, кто-то где-то такая некоторая, может быть, зависть, хорошая зависть. Он тоже хочет себе. И это слышал, говорит, я хочу. Богатство не хочу, того не хочу, Бога хочу, себе хочу. Потому что, ну, как бы все прошли, а я? Что за бортом, что ли? Просто это желание, одно это желание говорит о том, что человеку повезло. То есть, если человеку не повезло, и он взвыл, это раз повезло. Если у него все нормально, но хочет лучше, это два повезло. Если просто он любопытный, а как это все устроено? А как все просто нос сюда сует, это хочет все узнать, все узнать. Сейчас немножко по порядку. Это тем, кому повезло. И смотрите, это перекликается, это практически то же самое, что впереди. А что было впереди? Вот смотрите. Невежественные, глупые грешники. Это какие? Это которые упираются, жилы рвут, пока на пшик не зайдут, да? А тут написано страждущие. Они страждущие, но эти жилы рвут, а эти уже там, похоже, порвали. Да? Вот. Тут вторая. Низшие из людей. Это обычные, просто обычные люди. А здесь написано желающие разбогатеть. Ну и все обычные люди из них, вот из этих низших из людей, некоторые к этому еще Бога пристегивают, и у них начинает получаться. Следующие там поэты-художники, ученые-философы, а здесь написано любопытные. Любопытные. Любопытные — это значит люди, которых не устраивает рутина. Нам им надо еще что-то такое узнать. Любопытные. И люди узнают что-то новое. Вот эти вот, они творческие личности, они что-то изобрел формулу, изобрел новый стишок, что-то изобрел. А вот эти любопытные по поводу, как все устроено. Не что-то вот выдернуть и продать тут же, а вот в связи с Богом. Ну и четвертая категория — демоны-безбожники, а тут стремящиеся познать. То есть очень похоже. Очень похоже. Вот. В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Их называют праведниками, потому что они чтут священное писание, соблюдают номеры морали и законы государства в той или иной степени, преданы Верховному Господу. Ну так, чуть-чуть. Полностью никто сейчас ничего не... Такие благочестивые люди делятся на четыре категории. Страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь абсолютную истину. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. А вот внимание теперь. Есть понятие «чистые преданные» или «святые». И это кажется ого-го-го, как далеко. Так вот, если человек что-то делает по зову сердца, и при этом у него нет вот этих четыре симптоматики, то есть это делает не потому, чтобы выбиться из нужды, не потому, чтобы приумножить свои капиталы, не из любопытства и не потому, что он ищет Господа. Ну как? Вот тонет в проруби, да? А у меня там и дела, и вообще мне не хочется в прорубь нырять, и я туда кидаюсь и спасаю, и рискуя при этом жизнью. В этот момент я чисто преданный. В этот момент это поступок святого человека. Это не такой же запредельный какой-то уровень. Видите, просто. Она говорит, нет, надо очиститься. Очиститься. Вот тут перечислены четыре типа грязи. Четыре типа грязных мотиваций. У меня могут быть еще какие-то привычки. Я могу еще там, косолапить, да? Ну, как-то там, или что-то. Может, я не причесан. Но если я действую, рвусь по зову сердца, без вот этих вот, не разбогатеть, не поправить свою там карму и все такое. А вот просто так, значит, я чистый преданный на этот период. Пока не появится опять что-то такое. Периодически мы это... Но есть люди, которые за святых мы считаем, у которых вот этих четырех нету. Они же не ищут Бога, они служат Ему. Они не говорят: Господи, явись там. Они говорят: дай работу. Господи, дай работу. И сердце что-то... А из сердца постоянно что-то такое идет. И они действуют, действуют, действуют. И не надеются, что они сейчас появятся и погладят по головке, и что-то взамен они получат. Нет, вот эти вот святые люди. И их тогда будет сопровождать вот та вот... Так. Кто служит ему, ему с большой буквы, значит Господь, да? С любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде, к успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий, такие преданные служения называют чистым. Тут специальный текст есть из Бхакти Расамрита Синху. То есть, если нет этих мотиваций, и ты действуешь, вот ты чисто преданный. Вот и весь уровень чистоты. Уровень чистоты. Доступен же. Мы знаем, что так вот предаются люди. Вот. Перечисляются йоги в тексте 17-м. Лучшим из них, кто всецело отдает себя чистому преданному служению. Что такое чистое? Вот эти четыре грязных мотивации. Все. Я очень дорог такому преданному, и он очень дорог мне. А теперь книжку попозже почитаем. Обратимся к самым многочисленному сословию или многочисленной породе людей, которые называют низшие из людей, которые большинство, которые просто цивилизованные. Бомжи, например, ходят, они не цивилизованные, все остальные цивилизованные. И не бомжи названы нижними, там, низкими из людей, самыми низкими из людей, а обычный человек, у которого более-менее все в порядке. Что их сделало такими? Написано «низкие из людей». То есть смотрите, они ниже, написано, они ниже. Низкие – это не просто для красного словца. То есть ниже их во всех восьми категориях никого нет. Они ниже даже демонов-безбожников. Потому что демон-безбожник, он какая-никакая личность. А тут нет. Эти люди попали под власть бумаги, я так скажу. Как только появилась бумага, бумага захватила мир не так давно. Она захватила мир за последние буквально 100 лет. Есть сила, сила – это качество. А есть показуха. Вот когда деньги, вот инфляция, слышали такое, да? Когда за этой бумажкой, долларовой или рублевой, нет золота, нет чего, она просто бумажка, да? Просто надо доказать всем, что она чего-то стоит. Это произошло чуть больше, чем 100 лет. Практически мгновенно. Мгновенно. И было, чтобы доказать, сейчас знаете, какое положение? Долларовых бумажек выпущено в 100 тысяч, обратите внимание, 100 тысяч раз больше, чем золото в мире. То есть они ничего не стоят. Вместо золота в каждом государстве хранится сколько-то долларовых купюр. И сколько вот долларовых купюр на Украине хранится, столько мы можем выпустить гривен. Полная зависимость от печатного станка, который где-то там. И потом просто раз курс изменили, страна хоп и все. Полная зависимость. Чтобы такая полная зависимость пролила, было пролито очень много крови. Крови народов. Началось это с уничтожением индейцев. Я сейчас вкратце прочитаю всю историю денежной реформы, которая мгновенно состоялась. Но суть, смотрите, уловите суть. Качество заменено бумагой. Качество заменено бумагой. Ни одна бумага в мире в настоящий момент времени и вообще никогда, которая подтверждает твое право на землю, Твое здоровье, то есть медицинская справка, например. Твою безгрешность, суд тебя оправдал. Твою святость. Ну чего там еще? Все что угодно. Не имеет цены в Царстве Божьем. А значит и здесь тоже. Ни одна бумага. Имеет значение качество. Вот смотрите. Люди приходят в храм. И вот они отмаливают там кого-то, там чего-то, а попы, может быть, негодные. Но они имеют положение и все такое. И потом люди идут к какой-то бабке, которая не имеет никаких регалий, а у нее есть сила, и она это делает. Там есть разрешение, а там есть разрешение? Нет. Но там есть сила, и действия происходят. И поэтому здесь говорится в Бхагавад Гите, что самое главное – составляющая, это жизненная сила, если она, если она. Сейчас я зачитаю. На примере денег, но на примере денег то же самое происходит со всем остальным. Да. Так, сейчас я тут. На самом деле, по одному этому можно читать целый семинар, но он сильно мрачный. Но то, что, смотрите, то, что было с деньгами сделано, со всеми остальными обозначениями бумажными, крови пролилось гораздо больше. Вот все войны последнего времени были связаны просто с деньгами. Смотрите, вот просто факты. Началось с чего? Ротшильды убрали конкурентов, там рухнули банки, они просто качнули, у них банк был самый такой, и они подготовили момент. Вот. А до этого, это же было на территории Америки, и там было очень много индейцев. Эти индейцы, чистые такие существа, да, они взяли одно племя гуронов, вооружили их. То есть, смотрите, на чем началось вот это? Эти гроны, они их вооружили, они их научили, те перебили своих соплеменников, вот, а потом гронам этим гронам взяли и дали. Это вот можно, зайдите в интернет, зайдите, я не знаю, в любую историю, вы это увидите. Они им как бы дар, одежда шерстяная и все такое, и она была там не то оспа, не то что-то такое, болезнь, короче, они там за неделю все вымерли. Они им подарили, они просто одели и вымерли, все, чисто. Вот так первый капитал основался, и они сразу стали иметь большой рейтинг, и потом просто так качнули немножко валюту, и те банки, ну просто слух пустили, те раз пошли, и банки обанкротились, и остался один вот этот банк. Вот как начался мировой захват. И так образовался Greenbacks, это было в 1800, я очень быстро, в 90-м году, Морган организовал Федеральный резервный банк, в 1903-м они уже сделали второй кризис, и в этом кризисе Соединенные Штаты сказали, ну пусть в частные руки банки страны передали все деньги. И там уже было не один вот этот Морган и Ротшильд, а Нельсон, Морган, Рокфеллер, там было, в общем, семь семейств. В 1913 году в частные руки, федеральная система. На 15 лет, смотрите, какой... размах. На 15 лет избирался президент. Вот президент Соединенных Штатов не на 15 лет избирается, да? А там, смотрите, все это так, по-взрослому. Сразу скажу, в настоящее время в эту систему, то есть не входят только три страны в мире. Это Россия, Иран и Венесуэла. Украина уже полностью под этим, под баксом. А вот эти три страны еще брыкаются. Вот Путин немножко брыкается. Вот это я говорю на настоящий момент времени. Россия, Иран и Венесуэла. Да. Знаете почему? Не совсем так. Почему? Потому что не подумайте, что это политика. Это очень связано. Потому что в этих странах рубль золотом еще как-то под, то есть ресурсом и нефтью. Сейчас есть нефтяные там доллары, есть такие, поддерживаем. То есть, а в остальных странах, то есть там мы писали на доллар, что он там подтверждается та-та-та-та-та или ресурсами, а потом взяли и стерли это. Ничем не подтверждается. Подтверждается тем, что вот он там выпускается и все. Смотрите суть. Убрали качество, осталась чистая бумага. Кто-то держит в руках выпуск этих бумаг и может деражировать. Но пролилось много крови, чтобы люди поверили, что они очень важны. Те, которые не верят, просто устраивались войны. Те, которые хотели поддержать это качеством, качеством, не просто погоны, не просто там вот оно, там это качеством, они уничтожались. Все войны последнего времени устраивались именно по этому поводу. Мы думаем, что там назрела ситуация, сверху низы не могут, а верхи тоже не могут. Нет. Просто смотрите, как развивались события. Германия и Россия там оставалась. И вот тогда произошла Первая война, Вторая война. Потом Россия там победила. И у нас там были царские червонцы золотые. И Россия победила. Ну, ресурсы есть, но это технологии. А Соединенные Штаты могли, и они скупали царские червонцы золотые. Потом свое население просто обобрали. Просто по приказам все золото надо было сдать. Кеннеди. Есть книга такая шикарная. «Эхо выстрела в Далласе». Почему убили? Он ввел доллар, который был подтвержден золотом. И все. Бумага должна быть ничем не подтверждена. Если подтвержден, это ж серьезно. То есть ноль. Ноль качеств. Нет качеств.
Обман.
И люди, 99,9% полностью зависят, на нас сейчас обрушился бумажный бум. И не только вот эти справки различные, ты переехал и туда-сюда. В религии то же самое. То же самое. Без бумажки. Бумаги пропитаны страхом, почетом и уважением. Вот. Система любая держится на бумаге. Система держится на бумаге. Вот. Если система держится на бумаге, она никуда не ведет. Если держится система на вот этих, на росписях, на подтверждениях, на печатях, никуда не ведет. Но к Богу точно не ведет. А раз Богу не ведет, она никуда не ведет. Она не ведет ни к богатству, ни к процветанию, ни к силе, ни к красоте, ни к отречению. К чудесам тем более не ведет. Я не буду говорить об индульгенциях. Понятно, да? Вот заплатишь, в Царство Небесное попадешь. Вот дадут тебе лычку, к Богу попадешь. А не дадут лычку, не попадешь. Вот. Сейчас об этом говорится, что это кризис, это религиозный кризис тоже. Это не только финансовый кризис, я за него уже договорю, потому что религиозный кризис гораздо серьезнее. Потом в Советском Союзе появилась такая золотая монета, сеятель называется. Ну, наверное, никто не слышал уже об этом, да? Кто-то слышал? Сеятель. Золотая монета, которая была приравнена к червонцу. Советским сеятель, да? Сейчас мы о ней даже, некоторые даже не слышали о ней. Да, царские червонцы помнят, а это нет. Она была приравнена. Это все смели. Вот. И потом надо было подорвать. Потом была Вторая мировая организована. Не то, что Гитлер там начитался чего-то, решил устроить чего-то. Просто в Германии была валюта. И в Советском Союзе рубль стоял очень хорошо. И поэтому надо было организовать вот это. Почему? Чтобы где идет война, там валюта падает. Ну, она не подтверждена. И просто для того, чтобы доллар. Не потому, что что-то там уничтожить. Не потому, что там. Просто доллар. Просто завалить бумагой мир и управлять этой бумагой. Смотрите, насколько... А бумага, это симптоматика, это... Какое я на бумаге качество тебе напишу, вот тем ты и будешь. Вот эти Нарадхама, низшие из людей... Эти люди, которые верят в бумажное вот это вот мироздание, вот что им напишут, вот и дошло до того, Тебе старшой скажет, что ты в Царствие Небесное попадешь и распишется, попадешь. А не напишет, не попадешь. Понимаете? Я это слышал своими глазами, ушами. Слышал. И поэтому тут, ну тут Рузвельт там за золото, не буду говорить, это Рузвельт ограбил, ну, все штаты. Я просто вот книгу держу в руках, называется «Шикшигуру». Это написал эту книгу Махарадж, который вот в Искон, он инициирующий гуру, то есть авторитет. Его не изгнали, голову ему не отрезали за то, что он написал. Но смотрите, что он пишет. Для того, кто не знает. Есть шикшигуру, есть дикшигуру. Шикшигуру не подвержена бюрократии. Шикшигуру, это вот я сейчас шикшигуру. Я говорю, вы слушаете, вам нравится, значит я шикшигуру. Никто ничего не обязывает. Вы не даете росписи, что да, прослушано и так далее. Да. Есть дикшигуру. Гуру, который принимает ученика, вот, ну сейчас в самом деле. И там целый, ты должен сдать экзамен. Ты должен, чтобы он тебя принял, ты должен пройти испытательный срок. То есть, ну, некоторые бюрократии, да? Вот раньше поначалу так не было. Некоторые бюрократии, все, ты ученик, тебе записали, везде в интернете тоже все. Дикша гуру это некоторые бюрократии и запись. Есть запись. Да. И вот что пишет вот этот инициирующий прославленный Махарадж, потому что его, скажем, ятра, это венгерская, она на весь мир гремела. Или гремела, но все-таки. Некто Шиварама с вами. Шикшигуру. Здесь на первой странице он пишет, на обложке. Возрождение традиции. Это означает, что традиция умерла. Возрождение традиции в Искон. Искон это организация. На последней странице он пишет. В настоящее время в нашем обществе главный акцент ставится на роль дикшигуру. Понятие гуру практически всегда воспринимается как синоним понятия дикшигуру. Акцент ставится. Не напишут тебя. Бесполезно ты ходишь. Чуть ниже. Священное писание вайшнавов подчеркивает важность шикши. Они прославляют, знаете, чем шикша от дикши? Она, ее невозможно приватизировать никому, ее невозможно взять на перо, невозможна манипуляция, понимаете? Невозможна манипуляция. Она не может быть рычагом власти. Шикшигуру. И дальше он говорит, вот это важно, потому что то, что возможно манипулировать, найдутся люди, чтобы манипулировать, и тогда могут изменить учение. А вот шикша, она свободна, она вольная. Изменяй, кому от этого что? Вот. Священное писание вайшнава подчеркивает важность шикши. Они прославляют всех преданных, помогающих обусловленной душе вернуться обратно к Богу, как гуру, независимо от того, дают они посвящение или духовные наставления. Священное писание говорят, тот, кто про Бога говорит, если там сила и там получилось, вот гуру. А запись? У-у. Запись. Хотя дикша нужна. Еще, чтобы с этим вопросом покончить. Вообще, тут это надо всю книгу читать. Это вся книга, это просто бомба. Бомба по бюрократии, которая из людей делает низших из людей, унижает людей. Он приходит нормальный человек, ему говорят, ты должен унизиться 50 раз, потом мы тебя запишем. Еще образование такое сделать. Я не говорю о том, что образование плохое, но он таким, я просто слышал однажды лекцию, приходит человек и говорит нормальную лекцию, но он читает людям и говорит это как рабам, вот такая интонация, как рабы, потому что он сам раб. Вот. Это к Богу не приведет. Богу, рабы, не надо, зависимость. А вот эта бюрократия, с помощью этой бюрократии, с помощью этого 99,9% людей, смотрите, то, что было здесь рассказано, вот в Бхагавад-гите рассказано, этих людей, что обязательно в храме надо встретить, нет. есть которые нуждаются, есть которые вот это. Возьмите любое производство, вы найдете там все 8 вот этих вот, любое производство. Возьмите, там вы найдете и такого, и такого, и такого. То есть процесс идет везде. И процесс один и тот же. И процесс бумажный вот этот, и кто-то зависит. Вот вспомните, вы знаете, был фильм, какой же фильм? Вот старый-старый, черно-белый. Вот старые советские фильмы, они больше похожи на индийские, и там больше такого благородства, да? Там много хороших людей, один негодяй, и на этом комедия основана. А сейчас наоборот, все негодяи, один Рэмбо их там всех убивает. Вот «Королева бензоколонки». Кто-то помнит такой фильм? Старый-старый. И вот одна там маленькая девочка, которой там вот этот бюрократ, который, она вот это хочет, вот это. Она приходит, она воюет с начальником, он не положено. Она, да мало ли что не положено, это ж удобно, это ж всем надо. Понимаете? Вот. Вот эта маленькая девочка, ну не то, что наплевала на законы, она говорит, ну закон хорошо, но самое главное, она независимо действовала. Уволим, да увольняйте. Ей было все равно. То есть это не только в храме, понимаете? А если в храме тебе сказали, вот так, а ты не так, а сказали, в ад попадешь, да? А некоторые говорят, а все равно, знаете, зависят от бумажек или не зависят, потому что бумаги в руках у нараттамов, у низших из людей. Именно они, потому что они не имеют качеств, но они хотят прилепить себе какое-то название. И теперь мы будем раздавать вам тоже названия, и поэтому у вас будет рост какой-то. Не будет роста. А зачем воевать? Давайте думать о позитивном. Давайте сконцентрируемся на позитивном. Их любимая песня, потому что все время люди начинают как-то так взрываться. А я говорю, нет, нет и нет. Не надо концентрироваться на позитивном. Давайте сконцентрируемся на Боге лучше. Вот если мы на нем сконцентрируемся, тогда все будет хорошо. А на позитивнее, как ты на нем сконцентрируешься, человек естественным образом концентрируется на негативе. Нельзя. И знаете, кто его концентрирует? Господь на негативе концентрирует. Потому что когда все в порядке, глаз не замечает норму. Глаз замечает. Отклонение от нормы – это правильно, это техника безопасности жизни на земле. Я всегда пример привожу, я работал машинистом тепловоза, иногда в дизельное выходишь, 50 приборов висит, вот на одном квадратном метре. Один только взгляд, я сразу вижу, какой прибор отклонения от нормы. Ну, взгляд набитый такой, да? Почему? Глаз уже знает, там, а вот это, смотри, что-то не то показывает. И так и у всех остальных. Почему? Потому что с этим надо что-то делать. Когда у меня была свадьба, ко мне пришел друг и говорит, а он был тамада, такой, знаете, профи. Он говорит, если свадьба пройдет хорошо, никто не заметит. Если свадьба пройдет так средне, никто не заметит. Но если хоть одна драка или что-то, заметят все. Заметят все. Они что, плохие люди? Нет. И нам говорят, концентрируйтесь на позитиве. Если произойдет негатив, а мы должны закрыть глаза, ой, что-то показалось. Нет. Почему? Что такое естественная концентрация? Что такое концентрация помимо моей воли? Это значит, Господь говорит, обрати внимание, с этим надо что-то делать. Она говорит, надо думать о позитиве. Господь говорит, надо с этим что-то делать. А система говорит, все нормально. Есть такой уровень. Уровни преданных или верующих, три уровня. Канишка Адхикари, Матьяма Адхикари и Утама Адхикари. Канишка, ты пришел, все блестит, все хорошо, и ты не понимаешь, что хорошо, что грешно, что правильно. Ну, нормально, да, религия, люди занимаются, все хорошо. Потом у тебя немножко стажа появилась, ты понимаешь, не все так хорошо в этом королевстве. Ты понимаешь, вот это хорошо, а вот это вот не очень. Но ничего страшного, потому что каждый из приходящих в храм приносит все свои недостатки. Откуда же они тут берутся? Вот. То есть он различает добро от зла. Правильно это неправильно. Ну, не может человек по-другому себя вести. Ну, старается. Ничего страшного. Сначала приходишь, кажется, тут все святые. Потом смотришь, не все. А чуть побольше думаешь, хоть бы одного найти. Они просто на пути. Ну, веды говорят, на пути, значит, они уже святые, надо считать. И есть уровень Уттама Адхикари, называется. Человек смотрит и всех видит как святыми. И не только в храме, а везде. Почему? Он сам уже очищенный. Он видит, видит, слышит, идет за Богом. Господь его сердце направляет, и он не отклоняется от этого пути. Вот это садху. Он святой, и у него нет вот этих четырех мотиваций. И он тогда никого не осуждает, естественным образом, потому что в его присутствии все меняются. Такие, как называется еще, махаджаны такие, махаджан. Есть такие. Там есть 12 махаджан. Или, ну, неважно, суть. Они очень сильные. Они Богом наполненные, перенаполненные. Около них чудеса, около них хочется быть хорошим, около них человек появляется, только для чего мы ищем этих святых всяких. Около них я могу слышать свое сердце, потому что от страха бежит, они сами ничего не боятся. Я могу услышать то, что я хочу по-другому. И людям говорят, которые начинают видеть нехорошие вещи, а эти нехорошие вещи Господь им указал. Говорит, вы должны позитивное мышление и вот это вот не обращайте внимания. Когда слушать сердце, говорит, не-не-не, высокий уровень, не надо. А требования, как Уттама Адхикари, требования, вы должны все видеть, как всех, как слуг Кришны вы должны тут видеть, да? Вы должны вести себя как суперсвятые, не просто святые, а суперсвятые. Но сердце свое при этом вы слушать не можете еще. Понимаете? Кто-то понимает, что я говорю, да? Вот. А кто-то понимает, что из этого следует? Из этого следует, когда человек должен психануть и что-то сделать от сердца. И он говорит, не-не-не-не-не-не-не. Вот если я вижу всех как слуг Господа, это значит, мне не надо психовать и никакой войны. Но если я вижу, что вот это, мне надо что-то делать. И таким образом я очищаю, очищаю других. Сейчас я вот это зачитаю. Вот очень замечательная книга есть. Святая Ефросиния Мироточивая. Впрочем, об этом есть везде. Вот она говорит, святых единицы и тех гонят. В церкви мошенников больше, чем в местах заключения. Хорошее начало, да? Единицы святых и тех гонят, подрубая сук, на котором сидят. О чем речь? Настоящие святые, которые говорят, именно те, за счет которых мы здесь сейчас сидим и понимаем, что просто слушая свое сердце, мы все будем иметь. Кто-то пролил свою кровь, кого-то распяли, кого-то сожгли. И вот которые появляются в храме, обычно в храме нередко появляются. Иисус как-то раз мелькнул в храме, и потом за ним гонялись, он где-то больше никуда не заходил. Все равно догнали, распяли, все в порядке. Вот. За счет их, он говорит, да все просто. Не надо за пустые бумажки платить и ярмо какое-то одевать, все уже просто. Ну, перепортил бизнес, конечно же, надо, да. То есть ничего личного, бизнес. Все остальные то же самое. Всех вот таких святых гонят. И обычно такие святые, они где-то там, где... Может, закроем это окно. Такие святые, они обычно профилактически в церковь не заходят. Профилактически. Где-то там вот как Сергий Радонежский, Саровский, да. Их говорят, ой, что-то там что-то там все там неправильно, там неправильно. Потому что в церкви в основном за движение принимается очищение. А само движение, если пошло, оно принимается за отклонение. Ну, то есть отклонение, да, ну, то есть вообще от дьявола. И такие преследуются при жизни. Но когда померли, им ставят памятник, их фото в церковь помещают, деньги кладите вот сюда. Вот. Классика такая. Но за счет вот этих вот людей, сейчас я еще раз прочитаю. Эти люди, которые опровергают авторитет бумаг, потому что, смотрите, как написал, есть такой святой Аиндра Прабу, есть, как он, истина определяет авторитет, а есть авторитет определяет истину. Раз, 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 вот мы сейчас у власти, просто мы старее всех пережили. Мы определяем, что правильно. А кто определяет все правильно? Голосование? Толпа? Почему-то думают, что большинство, что проголосовало, это есть истина. А большинство это нарадхама, это низшие из людей. Они проголосуют за материальные вещи. За материальные вещи, неподкрепленные силой. Нарадхамы не сами бессильные. Это будет точно неправильное решение. Сейчас скажу еще такое откровение. Все документы, которые сейчас есть, вот все абсолютно, они все устарели. И не будет время, и никогда не наступит время, когда бы документ отражал истину. Документы составляются, вот когда уже там кровь, вот это все, там Христос что-то доказал, этот Будда что-то доказал, потом была борьба, их закопали, зарыли, сожгли, потом раз написали, о, учение. А сейчас уже что-то другое должно идти. Люди другие рождаются. Сейчас люди рождаются более талантливые, более смышленые, более предающиеся. Это наподобие, как знаете, вот раньше был пейджер. Знаете пейджер, что такое, да? Вот. Сейчас кто-то носит пейджер с собой. Да. Это считалось круто, пейджер. Кто-то вообще знает пейджер, да? Там раз, и сообщение такое тебе так, и ты там тюк-тюк-тюк-тюк-тюк так. Вот. Это все равно, что вот у меня там. Дочка выросла, а я уже с мобилкой, сейчас мобилки такие, там, они только что не летают, они все уже могут, да, мобилки. И фотографируют, и диктофоны, там все, что хочешь. И дочка вырастает, а я говорю, ну что, ты выросла, ты уже взрослая, надо тебе пейджер. Да она на компьютере лучше, чем я уже, да, они уже выросли, то, чем надо мне переучиваться, оно уже лучше. Вот точно, немножко так с запаздыванием идет. И вот сейчас приходят люди, а им говорят, ну, может мобилку? Нет, на пейджеры поиграй немножко, очищайся. А у них мотиваций даже таких нету. Мотиваций нету. Вот таких вот. То что, другие люди, очень много. И что еще тут? Вообще-то говорится о подвижниках. Подвижники, которые... А вот взяли и не согласились, что со всеми... Мне рассказали случай. Представьте класс. Класс, ну это человек, может моего возраста, может помладше, ну еще Советский Союз, да. И один какой-то не очень адекватный мальчик, который вот не слушался. Бывают такие. Из них вырастают или бандиты, или великие подвижники. Если кто-то думает, что в послушных вырастают подвижники, глубоко не верьте. Если ребенок не бегает и не орет, это книжник и фарисей растет. Он должен вот такой вот. Знаете, недавно прошел, смотрел передачу. Семья. 8, по-моему, человек. Не помню какой-то город. Кто-то, наверное, видел по телевизору этот сюжет. Сюжет страшный. Муж и жена. И сейчас посадили в тюрьму. Муж и жена, они имеют много детей, все свои дети. Все хорошо. И талантливые дети. Дети талантливые. Они выступают там на дне города. Снимки показывали прямо по телевизору. Я когда увидел, просто волосы дыбом встают, что неужели такое бывает в настоящее время. Она мать-героиня. Ющенко в 2010 году, по-моему, дал ей квартиру, ну, этой матери-героине. Ну, детей много, правильно, да, там дотации какие-то. Что, никто не видел этот сюжет? Ну, вы много они потеряли. Да. Дальше они взяли еще троих детей, мальчика и двух девочек. Через некоторое время мать убивает одну девочку. Она ее расчленяет и закапывает где-то неподалеку. И отец помогает, муж. Через некоторое время они убивают вторую девочку, сжигают ее. Чтобы не было недостачи, потому что соседи как-то могут заметить. Они пытаются выкрасть одну девочку из там из соседнего села. Не получилось, потом второй раз получилось. Старшая дочка помогает в этом убийстве. Непонятно, да? Замечательная семья. Она мать-героиня. Она написала книгу, которая стала бестселлером «Как воспитывать детей». А потом стали разбирать, как же так, мы не видели, что так, такие монстры, как же так, ну все же хорошо, все очень хорошо. А потом они отдавали своих детей на вот это, как это называется, танцы там, вот это вот, на всякие репетиции, и они говорили, ваши дети вообще образованные, другие крутятся, а эти скажешь, так и делают. И не обратили внимания, они как роботы. Они до того, там очень властная мама, и она так их так построила, и они так вот, вот это низшие из людей. То есть, вот что тебе скажут, то это и делаешь. Когда поступили к ним еще новые, там, новые троицы, а те-то уже некоторое время жили без вот этого, она просто, у нее нервы не выдержали, и их убили просто, и все. Представляете? Послушание. Послушание. Но кому послушание? Начальствующим или Богу? Понимаете? Начальствующим или Богу? Папа может быть неправ, мама может быть неправ. Вот здесь суть Бхагавадгиты. Вот Арджуна на коленках, вот Кришна. И Кришна, Бог, он говорит, ну сейчас я духовный учитель. И вот я тебе все рассказал, и ты должен подумать, и хочешь делай, хочешь не делай. А вот внутри тебя, в сердце, я же сижу. Вот этого слушать беспрекословно. Представляете, насколько это серьезно? И это тайна тайн, что у тебя все есть. Этого даже не обсуждай. Снаружи любая информация можешь обсуждать. Сравнивай, что у тебя внутри. Потому что это может ошибиться. И вот когда вот эту информацию начинаешь говорить, вот таких гонят, потому что я говорю о второй категории лиц. Вот есть Канишха, Матхьяма, и Уттама, Матхьяма, который добро от зла, это проповедники. Уттама, он уже Уттама, он же не проповедник, он уже всех видит хорошо, ему не надо проповедовать, ему надо телом присутствовать, и все. А все остальные, а если мне сердце говорит так, а мне говорят, так все ж это, то я пойду против Господа. Мне надо что-то делать, И вот это зачитываю из этой. Святая Ефросиния Мироточивая. Вот, посмотрите на портрет. Бабушка, да? Дьявол цивилизации, как туча, надвигалась в каждом веке. Но Господь изыскивал подвижников рассекать их сети и насаждать Царство Божие на земле. Рассекать вот эти вот путы, структуры, которые... Все люди, буквально все люди, 99,9% нараттамы, цивилизация, все хорошо, у вас нехорошо, а что вам надо? А давайте мы вам это дадим. Это как, а давайте какие, ну давайте мы вам такие льготы дадим. И мне однажды сказали, ну так же делается мир, мы всем сейчас раздадим. А я говорю, нет, так делаются рабы. Вы кому-то что-то даете, а что вы имеете, что вы даете каждый человек, понимаете? Так делаются рабы, так не мир делается, так делаются рабы. И вот для подвижников, потому что, ну что, каждый сейчас не станет сразу Уттама-адхикари и святым и навсегда и надолго, и всех будет, да, то есть придется какие-то конфликты. Вот для конфликтеров, или для конфликта, как правильно назвать, да, не выговорю. Вот она пишет, смотри, правильно пишет. Твои скорби вызваны множеством врагов, а не ошибками. То есть когда человек начинает действовать по сердцу. Путь избранный тобой, истинный, а того и врагов столько по числу ангелов за тобой ходящих. Не было на земле ни одного подвижника истинного духа, которого бы не гнал сатана в лице священников и их прислужников. Эта фраза, она везде, это не обязательно к церкви. Господь приводить тебя к нему будет в обычной ситуации, может быть, на работе. Не обязательно это священник, но ну, тут написано и это тоже. Почему-то думается, если церковь, то там все хорошо. Там все то же самое, как и везде будет. Как вот эта королева бензоколонки, на нее тоже там, помните, да? Доносы были, да, да, бумажные. Вот. То есть, смотрите, к войне призывает что-то, да? Дальше написано, ну, это христианская традиция, крест без праведного гнева не имеет силы. Мы выходим на сегодняшнюю тему. Если у тебя не будет вот этого гнева, то есть вот этого позыва, что надо подраться, не надо драться. Не надо драться. Почему? Потому что тебе Господь не говорит. Вот скажет, и вот тогда ты с ним можешь это делать. Не решай сам, не планируй. Вот эти четыре категории, которые неудачники, там говорится, они все планируют. На пятилетку, на год, на неделю. Те четыре категории, они не могут планировать. Потому что Господь, Он не в прошлом, не в будущем, Он здесь и сейчас. И Он тебе говорит, и тут же надо вперед все делать. И им даже не получится планировать. Вот суть. И вот про гнев. Если бы церковь воспитывала святых, 10 лет не прошло бы, как мир обратился в веру. Но кто выходит из ее институтов? Где подвижники? Где христиане истинного духа? Сколько врагов кругом, и не исполнишься праведного гнева, погибнешь. А крест без праведного гнева не имеет силы. Праведный гнев есть меч обоюдоострый и дар Божий. Он говорит, о, отклонение, анархи там, да, дар Божий. Ничего не стоит воин Христов, если не умеет воспользоваться сим оружием от Бога. Подвижник может в краткий срок, внимание, кто такие подвижники? Ну, кому Господь сказал, ваш выход, сэр, вам надо сказать, все знают, что так, но никто не говорит, кто-то же должен сказать, да? Вот. Подвижник может в краткий срок стяжать Духа Святого, если мечом праведного гнева будет разить врагов своих. Но только когда ему Господь скажет. О, я сейчас всех, я же знаю, на них весь такой криминал висит. Не-не-не-не-не-не-не. Когда тебе достанет, вот тогда ты будешь стяжать. Потому что на тебя тоже обрушится кое-чего. Дух. Святые все одного духа. Все одного духа. Надо делать перерыв. Давайте сделаем перерыв.